Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Андрей Калядин, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Андрей Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить 7373948, код города 495. Я хотел начать этот разговор с программных статей. Сначала была статья Суркова, которую, во всяком случае, принимали точно как программу. Mm-hmm. А сегодня колонка в РИА Новостях Медведева, которую нельзя не принимать как программную. Это к чему?
Ну, вообще, мне кажется, что это своеобразный хайп в канун выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Я долго думал, почему Сурков, который никогда не делает ничего просто так, только в соответствии с какими-то событиями, происходящими вокруг, вышел с таким материалом, и, значит, Дмитрий Анатольевич, который рассказал о том, как у нас в экономике будет хорошо. Я думаю, что это некая раскачка общественного мнения в канун того, что 20 числа Путин с некими программными, видимо, заявлениями выступит уже перед Федеральным собранием, традиционными. И я надеюсь, что эти программные заявления будут сильнее, чем Сурковский или Медведевский.
Подождите, вы хотите сказать, что они сами по себе пишут некие тексты, с которыми потом надо будет сравнивать то, что сказал
Путин?
Я
думаю, что это некий разогрев, как обычно перед выступлением серьезного ансамбля, какого-нибудь Aerosmith или The Purple, да, выступают группы на разогревы. Вот в какой-то степени разогрев общественного мнения.
Тут разогрев... Подождите, на разогреве каждый играет свою музыку.
Но тем не менее, если их объединить, это все может быть включено как внутренняя политика, так внешняя политика, так и экономический блок, он так или иначе бывает внутри послания президентского. Сейчас, скажем так, ситуация в публичном пространстве политическом, она такая глубокое затишье, глубокое болото, необходимо перед тем, как будет послание, раскачать общественное мнение, чтобы они пошумели, выступили политологи, эксперты, люди, которые заинтересованы в политической жизни нашей страны, и для этого осуществляются эти вбросы и Сурковский, и Медведевский.
Но все-таки, если возвращаться к смыслам, подзаголовок статьи Суркова о том, что здесь вообще происходит. Ну, а сама статья называется «Долгое государство Путина». Да. Далее в статье он говорит о том, что у нас сейчас одно из четырех моделей государства, российского государства, да, во всей его истории, и это как раз государство Путина, Российская Федерация, 21 век. Большая политическая машина Путина только набирает обороты. А вот то, как...
Медведев тоже, кстати, говорит о том, что будущее российской экономики прекрасно, потому что то, что сейчас, в будущем даст некое явление, когда сюда хлынут инвестиции, и все будут брать с нас пример, и вообще экономика будет развиваться стремительно и ярко. То есть это тоже некий задел на будущее, только экономический задел.
Но подождите, мы ведь уже жили в ожидании, когда в 1980 году наступит коммунизм. Это примерно такие же обещания или это чем-то отличается?
Знаете, как смотреть? Потому что бесспорно в чем-то и экономическое развитие России будет интересным в будущем. Да, я не знаю в чем. Может быть, в добыче горюче-смазочных материалов, да, которые не нужно будет сразу перерабатывать, да, можно будет запускать в космос и производить некий космический продукт. Знаю, к чему приведет цифровая экономика, например. Вот каждый ее понимает по-своему. То же самое и с политикой. Бесспорно, что история 18-летняя, в перспективе 24-летняя история правления Владимира Владимировича, конечно же, останется в истории России. И останется, ее будут изучать, о ней будут говорить и через 10, и через 20, и через 50 лет. Бесспорно, это можно достаточно жестко и утверждать. Александра Третьего мы изучаем.
И я объясню, почему. Да. Потому что у Суркова здесь написано «Измерение путинизма как идеологии будущего».
Ну, идеология у нас запрещена, но тем не менее, по Конституции.
Ну, смысл-то понятен.
Тем не менее, да, тем не менее, я думаю, что некие явления, которые сейчас, в настоящий момент, являются основой нашего государства, они останутся и в будущем. Очень редко, когда то, что было в предыдущем, в предыдущей итерации, полностью уходит, исчезает и строится совершенно новое общество. Это вот в 17-м году было до основания, а затем мы свой новый мир построим. И то опирались на то, что было в 13-м году, и долго сравнивали Россию с результатами 13-го года. А уж и не говорю о сегодняшнем времени. Потому что мы сейчас постоянно себя сравниваем с советскими временами, да, с тоской туда смотрим, говорим о том, что там трава зеленее, девки краше, и вообще там так хорошо жилось. Хотя я, честно говоря, изрядно захватив это время, вспоминаю о нем с ужасом. Но, тем не менее, мы все равно некие свои идеологемы строим, исходя из того, что было тогда, к большому сожалению. Ну, а в будущем тоже будут строиться новые идеологемы развития общества, которые опираются на прежние достижения, на прежнюю историю, в том числе и путинскую историю.
Подождите, все-таки, но когда Сурков пишет, наша система смотрится, он сравнивает все время нашу систему и другие системы, но он говорит, что у нас не изящная, может быть, не изящнее, чем у них, но система, которая честнее. Говорить о нашей системе как о честной системе, ну, как кажется, это смело.
Ну, я могу сказать, что самая честная система – система геополитическая. Там все совершенно честно говорят, мы заинтересованы в развитии собственного государства и в том, чтобы другие государства были слабее, чем мы. И, соответственно, для этого готовы убивать, грабить, обманывать, шпионить, устраивать самые различные, я не знаю, это опиумные войны, но лишь бы мы развивались, а наши соперники замерли на том уровне, ну, или развивались медленнее, чем мы. С этой точки зрения, самая жестокая геополитическая система, которая в ряде государств, кстати, геополитика запрещена, запрещено даже упоминать ее, например, в Германии той же самой, она самая правдивые, что здесь говорить. И в России есть совершенно правдивые вещи, на которых строится наша политическая система, и ничего особенно не скрывается, как о самобытности России, как о собственном пути, о котором говорят у нас наши политики. Мы же не скрываем этого, мы говорим об этом.
Но было бы упрощением сводить тему к пресловутой вере в доброго царя. Это все прямые цитаты из Суркова. То есть речь идет о том, что у нас общество так устроено, что оно доверяет только первому лицу, и вряд ли это изменится.
Нет, я думаю, что пути Господни неисповедимы, но ситуация такова, что если вы вспомните того же самого Горбачева, который в свое время начал перестройку и новое мышление. Да, мышление именно. Значит, помните, как, когда он выпустил книгу, она скупалась в магазинах о новом мышлении, не мышлении, и, соответственно, даже я сидел, помню,
да, это был консенсус, говоря словами Горбачева, да.
Да, консенсус, каитус, да, перестройка, перестрелка, перекличка. И мы тоже верили в доброго царя, и с Ельцином верили в доброго царя. А что, мы в Брежнева не верили? Да, анекдоты рассказывали. Было смешно.
Ну, это был добрый, но немножко больной царь. Да, но с другой стороны, это нам суждено так жить.
Но я не исключаю...
Ведь, по сути, Сурков об этом.
Да, я не исключаю, что на каком-то этапе мы дойдем до уровня неких глубинных демократических преобразований в середине глубинного народа, о котором пишет Сурков, и, соответственно, станем, значит, мыслить несколько другими категориями. Категориями, значит, демократии, категориями либерализма, настоящего либерализма, а не того, что у нас либерализму принято читать, когда отдайте все мне, да, и идите себе на все четыре стороны. Вот, поэтому, по сути своей, до того момента, пока наше общество не стало, значит, очень политически воспитанным, да, и не стало самоорганизовываться в некие структуры, да, конечно же, будет и патернализм к власти, конечно же, будет опора на лидеров и доверие определенное к лидерам. И в настоящий момент так оно и есть.
Мышление, так обычно говорят российские философы, утверждает усомнившийся Макар. А он, кстати, усомнился еще по какому вопросу. Он говорит, деятельности власти нужно всегда идеологическое некое обрамление. И вот это надо рассматривать как попытку такого обрамления для существующей системы.
Я думаю, что нет. Все-таки я думаю, что рано к тексту Суркова относиться как к новой идеологеме, по которому должно развиваться государство. Я думаю, что это скорее некий хайп. То есть некая реклама, значит, существующей системы.
То есть ему надо было напомнить о себе?
И, по нескольким причинам. Я считаю, одна из причин то, что о Суркове начали очень много говорить за рубежом. Его включили в 100 выдающихся политических мыслителей человечества, да, который оказывает влияние на развитие государственности вообще в мире. Вот буквально там 2-3 недели назад я общался с очень известным журналистом с BBC, приехавшим из Британии. Интервью как раз было по поводу Суркова и по поводу той политической системы, которая у нас в России развивалась, в том числе и благодаря ему, и о нем стали говорить все больше и больше, а вы знаете, что в нынешних условиях, значит, излишнее внимание западных СМИ, политиков и так далее может принести как пользу, так и вред. То есть это может возникнуть и ревность определенная, и некие выводы не совсем благоприятные, исходя из того, что сейчас мы находимся во враждебном окружении, и нас все обижают, да, а тут вдруг неожиданно западные политики начинают хвалить Суркова, да, поэтому необходимо, я думаю, было именно сейчас заявить о том, что он по-прежнему является приверженцем тех ценностей, в которых живет политический класс.
Про наш особый путь, про глубинный народ Сурков статью написал, но Андрей обращает внимание, и про честность, кстати, тоже. Где надо, мы говорим про особый путь, пишет Андрей, 364-й, через Телеграм. А как тарифы поднимать или возраст пенсионный требовать, мы говорим, посмотрите, ну в Европе-то как сделали. Так у нас особый путь, или мы как они хотим?
Вы знаете, понятно, что любая политическая власть, она, основная задача политической власти, любой власти, вернее, даже не политической, исполнительной тоже, это самосохраниться. Поэтому она, любая власть, всегда ищет обоснование своим решениям, там, где они есть. Хорошо. Если они есть в космосе, обращаются в космос, есть в соседних государствах, в соседние государства.
Медведев, теперь про его статью, в которой он говорит, что если взять 12 национальных проектов, ну, если вот так упростить, понятно, да, что это сильное упрощение, да, но по большому счету Медведев говорит, мы берем 12 национальных проектов, тратим 26 триллионов рублей, и возникает гравитация. Все ломанулись, приехали к нам деньги, умы, идеи, и вот она, другая Россия. Через 6 лет, там, по-моему, насколько я помню, фигурирует 24-й год.
Ну, я могу сказать так, экономика без политики не бывает. Я не совсем согласен с Дмитрием Анатольевичем в этом отношении. Бесспорно, если развивать экономику, если вкладывать в нее ресурсы, не воровать эти ресурсы, использовать их, значит, по назначению, развивать технологии, развивать науку, развивать цифровую экономику. Не совсем понимаю, честно говоря, что это вот по-настоящему, да, вот разложенное по деталям. Но каждый представляет
свою... Это когда бумажки нет, а вместо бумажки есть JPEG.
Представляет каждый, да, экономику свою, но, тем не менее, звучит это хорошо, соответственно, я думаю, что это тоже хорошо, туда тоже надо вкладывать ресурсы, потому что цифровая экономика сейчас на передовых рубежах любых экономических решений в мире. Но мы забываем о политике. Все-таки еще Маркс с Энгельсом и Лениным писали о базисе надстройки, да, и до той поры, пока не будет произведено целый ряд политических преобразований в нашей стране, я думаю, что не кинутся сюда люди с большими кошельками вкладывать в экономику и, значит, преобразовывать экономику нашей страны.
Так, Медведев, там ведь и не только о тех людях, которые должны откуда-то кинуться, хоть про гравитацию он и говорит, он же ведь говорит о том, что это будет жизнь, которой мы будем гордиться, или как он там, он же написал о том, что нам будет нравиться жить в России. Не им, которые будут притянуты этой гравитацией, а нам. А можно так сделать, чтобы за 6 лет что-то изменилось? Или это все-таки некоторые рассматривают эти программные статьи как некую попытку нащупать, как теперь можно договориться между собой в обществе?
Это правда, но поймите, это тоже, вот если говорить о том, что нравится, что не нравится, да, я вас уверен, что, уверяю, самая выдающаяся радость по поводу жизни в стране будет в Северной Корее. Вот зайди туда с микрофоном и опроси прямо 10 тысяч человек, которые встретишь.
Они, они скажут, трястись что... будут от ужаса, но они скажут
они
им хорошо.
Они скажут, что это невероятная просто страна с невероятными возможностями, и слава, да, нашим руководителям. Дело в том, что когда нравится жить в этом обществе людям, то и это общество притягивает действительно гравитационно и другие слои, зарубежные страны, которые оттуда готовы приезжать в это общество и жить в этом обществе, строить здесь экономику, развиваться просто в туристические проекты или найти русскую жену и поселиться на территории Российской Федерации. А вот именно для этого необходимо политические преобразования. Для этого нужно, чтобы не отбирали бизнес. Для этого нужно, чтобы была гласная свободная пресса, которая не позволяет воровать, обманывать, значит, негодяйничать ни чиновникам, ни бизнесменам, ни каким другим кланам, существующим в нашей стране. Для этого необходимы некие демократические принципы, способные
канализировать. Вы прямо описываете реальную Российскую Федерацию 2019 года. Но вот если вы послушаете, что говорит тот же Дмитрий Песков, когда он отвечает на те или иные вопросы, он ведь говорит, тут все по закону, тут все прекрасно, тут проблемы
нет. Понимаете, есть такая штука, которая называется разница культурологических парадигм, да, когда власть живет по одним представлениям о том, что творится в обществе, а общество живет по другим представлениям о том, что творится в обществе. И это не совсем, не всегда совпадает. Вот то, о чем говорят Песков, о чем говорят представители власти, не всегда совпадает, я так мягко скажу, с людьми, которые живут просто внизу.
Это не совпадает, потому что они не знают или они делают вид, что не знают?
Нет, я думаю, что и не знают тоже, потому что высшие чиновники, поверьте мне, они ездят по стране, они встречаются с людьми, но поверьте мне, ни разу Путина...
Но им же как корейцы
ни разу
микрофону
Путина,
говорят,
да,
все хорошо.
Не привезли там на предприятия, которые не работают, школа, которая не достроена, да, медицинский центр, в котором дикие очереди. Если есть на территории региона...
А когда такое было? У нас нет такого опыта.
Я говорю, нет. То есть лучше построить Потемкин... Поэтому у людей, которые работают во власти, у них все равно несколько своеобразное представление о стране. Я сам был чиновником высокопоставленным, меня тоже возили с ФСО и подмигалками, да, и я, проработав некоторое время, столкнулся с тем, что я, у меня свое представление начинается о стране.
Действительно, пробок
после
нет.
После одного из совещаний, посвященному, значит, медицине, пришел к себе в кабинет, собрал помощников и сказал, все-таки, как хорошо у нас сейчас стало в медицине. Раньше нужно было в очередь стоять в регистратуре, а теперь можно и по WhatsApp записаться, и по имейлу, и по телефону, и смс, и так далее. Мне говорят, нет. Я говорю, как нет? Я только что 4 часа вел совещание.
С людьми был.
С людьми, с губернаторами, с главными министрами, да, и мне говорят, нет, нет, это неправда. Я говорю, давайте быстренько садитесь на телефон, вот вы вдвоем, две секретарши, и якобы для своего ребенка вызовите, пожалуйста, из государственной клиники врача к себе на дом. 6,5 часов они вызывали. 6,5 часов. И я понял, что мои восторги не совпадают с реальной действительностью. Вот это несовпадение, оно, его нужно постоянно ощущать. Нужно постоянно, чтобы жизнь тебе об этом напоминала. А когда ты живешь в неких кабинетах, где ты с раннего утра до поздней ночи занят, и практически не бываешь там, где бывают обычные люди.
Ты все время думаешь о народе.
Ты думаешь о народе. Тебе сообщают интересные вещи о народе. О заводах, которые работают. И они работают, эти заводы. А школы, которые суперсовременные, и это суперсовременные школы, но при этом не попадаешь на заводы, которые не работают, и в школы, которые, да, где поборы и нищета.
Но это известная история, она не связана с режимом Путина, режимом Ельцина,
ни в коем случае.
Или даже режимом Брежнева. Все да. так работало и так
и,
да. Мы вспомнили потемкинские деревни,
конечно,
ровно оттуда, хотя теперь говорят, что их и не было на самом деле. Так вот, а как сделать так, чтобы этого не было?
Ну, для этого я говорю, что ничего другого в мире не придумано наиболее эффективного для защиты богатых от бедных, как демократия.
Богатых от бедных?
Да, именно так.
Поясните.
Я просто поясняю, что в любой стране мира существуют некие правила, по которым, значит, каждый человек считает, что он может стать из ничего всем. Там Америка, страна возможностей, каждый человек может стать президентом. Если на практике проходить этот путь... то не каждый человек может стать президентом. Для того, чтобы стать кем-то...
А мы более реалистичны, мы просто понимаем, что нет.
Да, ну у нас просто все коридоры закрыты. Да, там можно стать. Если ты родился гениальным ребенком в семье дегенератов, пардон, алкоголиков, то у тебя все равно есть шанс, тебе есть куда прийти и сказать, я гений. Собирается комиссия, эта комиссия тебя изучает, и говорят, он гений.
Не, а у нас, возвращаясь к Суркову, этого... ты глубинный народ тогда.
Ну, глубинный народ, да, это отдельная история, да. Я, кстати, вчера собирал как раз группу, кто еще относится к глубинному народу, мы решили вступить и партию глубинного народа создать. Прекрасная была бы идея, да.
Но, понимаете, опять же, возвращаясь...
Я говорю о том, что демократические принципы, они, с одной стороны, позволяют в политику втянуть политически ориентированных людей, а их в разные периоды времени от 10 до 30% всего населения, так, занять их, заставить их работать в институтах гражданского общества, а не сражаться против государства, да, потому что эти люди все равно будут политически ориентированы. Если их не вовлечь в государственное управление и механизмы, они будут против государства.
Вот вы сейчас опять описываете ситуацию реальности 2019 года. Этих людей берут, вовлекают в работу Общероссийского народного фронта.
Да перестаньте. Вы видели, как работает Народный фронт?
По телевизору, да.
Ну вот, любая инициатива наказуема. Я много раз сталкивался с тем, да, что это тоже формальное объединение, перед которым ставится задача, это газетка, с помощью которой хлопали по ушам провинившимся губернаторам. Да? То есть он там бюджет слишком большой на собственный пиар выступил. Ну-ка, давайте-ка, да, Народный фронт. И Народный фронт пошел это все делать.
Не, но таким образом человек, который хоть что-то может сделать, он это может попытаться сделать.
Но если ему скажут, скажут, то да. Если не скажут, не сможет.
А как это иначе
сделать?
Организовать?
А можно организовать через нормальные партии, например, которые будут объединять людей и защищать их права, выдвигать харизматиков. Эти харизматики, выходя на выборы, будут говорить от имени тех людей, которые их выдвинули, и от своего имени. Да, они будут защищать определенные группы. Да?
Ну, то есть, так мы не пробовали.
Ну, как не пробовали? Пробовали в 90-е годы этим заниматься, да?
И лихие были. 90-е, которые мы вспоминаем.
Ну, знаете, есть отдельно лихие, там, где криминалы, там, где стреляли, и есть политика, да, в которой было немало интересного.
Народ устал от финансовой и речевой наглости народившихся элит, пишет 692-й. Вот нас теперь и пытаются успокоить. Сначала Сурков, теперь Медведев, а, видимо, 20-го Путин будет успокаивать. А 692-й, кстати, требует, чтобы вы срочно написали, где можно вступить в партию глубинного народа. Ну, как-то надо уже что-то делать с этим. А Ярослав Олегович с вами спорит по поводу врача на дом. Теперь это все работает. В среду вызывал врача на дом, потратил 5 минут. А Виталий пишет, мне нравится жить в России, я это и сейчас могу сказать, без 2024 года, но наши чиновники. И вот это опять вопрос. А вот то, что происходит с чиновниками, которых реально вырывают из контекста, которые вдруг начинают тебе что-то советовать, и потом выясняется, что этот совет тоже вырванный из контекста. Вот это вот углубление, я не знаю, противоречий между чиновником и глубинным народом или еще чего-то. Почему это происходит сейчас?
Вы знаете, это просто изменение коммуникативной среды, я бы так сказал.
Мы те же самые, среда та же самая.
Ну, смотрите, раньше была газета «Правда», да, «Советская культура», ну, еще какие-то, значит, каналы, через которые мы получали информацию о том, как работают наши чиновники. Были информационные договора, по которым шло, значит, сообщение в СМИ, как нужно отразить должное мероприятие. После этого приезжали СМИ, записывали интервью у чиновника, вычищали всю чушь, которую говорил этот чиновник, и давали такую картинку.
А
да,
теперь каждый записывает.
А теперь каждый может записать на телефон. Более того, чиновники, обитая в среде, где они могли прийти и посмотреть, как монтируется сюжет про них, они думают, что, находясь в интернете, да, в онлайн-режиме, это тоже можно сделать. На это никто не обратит внимания.
А у этого есть два выхода. Либо они перестанут вообще чего-либо говорить.
Либо брать умных чиновников.
Ну, как вариант, да. Что выберут?
Я думаю, что их заставят, то есть опять создадут определенную прослойку чиновников, которым будет доступен и дозволено выступление перед людьми.
То есть вообще выход за пределы кабинета получается?
Ну, то есть вы знаете, как это говорят в любые взаимоотношения с прессой через пресс-центр губернатора.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость — политолог Андрей Калядин. Мы продолжаем. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. До новостей мы говорили о чиновниках, которые допускают такие странные высказывания. Я бы сейчас... все-таки Валентина Матвиенко — это не чиновник. Вот так вот прямо... Это
чиновник,
вообще...
ну как же.
Не, это больше, чиновник. Чем чиновник.
Да, да, вот, это наше все.
Практически. Так вот, она сказала, что сегодня в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым. Вот после истории с Арашуковым все начали это комментировать, мол, это своего рода заявление с сомнительным прошлым нет, все с сомнительным настоящим. Но все-таки, возвращаясь к этой истории с сенатором Арашуковым, Советом Федерации и сегодняшним, кстати, это старое заявление Матвиенко, и сегодняшним заявлением Матвиенко, что надо все-таки как-то поговорить о том, что лучше надо бы проверять сенаторов. Чем все закончится для Совета Федерации?
Ну, вы знаете, действительно, сегодня у Совета Федерации нет людей, которым есть претензии правоохранительных органов, потому что если бы они были, мы бы слышали об задержании очередного чиновника. Поэтому, наверное, в этом отношении Матвиенко не ошибается. Да? То есть в тот момент, когда было задержание Арашукова, был человек, которому есть претензии. Причем очень тяжкие претензии, подозрения в том, что он является заказчиком как минимум двух убийств. А так, до следующего случая, когда будет задержан сенатор, да, никаких претензий не будет к это членам Сената.
Больной удар по тому, что называется Совет Федерации.
Вы знаете, задержание одного из действенных членов такой структуры – это всегда больной удар. Надо понимать, что у них министерский ранг у всех. Это уровень, как будто задерживается губернатор, министр или сенатор. Да, это действительно серьезный удар, но понятно совершенно, что если бы можно было залезть в мозги каждому из членов Совета Федерации или вскрыть все темную подоплеку, ну, тогда, наверное, можно было бы говорить о том, что Матвиенко скрывала от правосудия кого-то из сенаторов.
Здесь... Но, хочется же попытаться залезть в мозги, так вы, по-моему, сформулировали. Да. Значит, происходит вот эта история с Арашуковым, потом Матвиенко говорит о том, что сегодня в Совете Федерации нет ни у кого было бы сомнительное прошлое. На этом фоне появляются сообщения о том, что член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, фамилия его Савельев, закатил, как пишут, вторую роскошную вечеринку за год. Я понимаю, что праздник, который обошелся политику в 10 миллионов рублей, даже если это один, это вроде как бы и не очень много. Но вопросы же возникают.
Ну, вы знаете, я знаю и депутатов Государственной Думы, и членов Совета Федерации, для которых 10 миллионов рублей – это на завтрак потратить, и да, семья этого даже не заметит. Поэтому есть люди, которые действительно обладают таким уровнем богатства. Не хочу углубляться, каким образом накопленного. Кто-то честно, кто-то нечестно, кто-то...
Но как раз об этом сейчас и пытаются спорить. Вот в этот момент обычно мы как раз и говорим, я не хочу углубляться, что-то задекларировано, а что-то было тогда, когда, ну и так далее. А теперь ведь все чаще и чаще звучат вопросы.
Есть совершенно законные способы, как оставаться богатым человеком на государственной службе.
Не, но остаются вопросы, а что же с этим делать, когда, например, в некотором смысле это же показное богатство?
Ну, вы знаете, дело в том, что, наверное, надо бороться за то, чтобы не было бедных, а не то, чтобы не было богатых. Мы постоянно скатываемся в эту ситуацию. Тут суть в другом. Если
чиновник,
член Совета Федерации,
чиновник ранга министра,
заказал убийство двух человек,
но это...
то это вне всякого здравого смысла, правового поля и так далее. В этом надо разбираться, и суд должен выносить соответствующий
вердикт. А если это 10 миллионов на праздник, причем второй праздник в этом году, или,
да, хоть,
к примеру,
каждый день.
Возвращаясь к сенатору Клишесу, которому каждый день поминают его дорогие часы, которыми... Ну, человек, судя по всему, этим увлекается. Но говорят, ну, нельзя.
Ну, как нельзя? У нас не запрещено носить дорогие часы. У нас не запрещено быть богатым. У нас не запрещено иметь бизнес, который передан в доверительное управление во время чиновничьей работы. У нас не запрещено иметь богатых жен, которые получают миллионы и десятки миллионов, когда чиновник получает свои 2 миллиона рублей в качестве вознаграждения.
Но это же не совсем честно.
Но, знаете, это отдельная история. Если в обществе будет принято решение, как Сталин, носить, значит, китель, да, и ботинки, которые разваливают просто уже под конец, да, ну, наверное, и будут такие правила внутренние введены, наверное, тогда мы будем говорить, да как это так, вот Сталин ходит, да, а все остальные не ходят так. Но у нас нет таких правил. У нас никто не осуждает, условно говоря, там, Дерипаску за то, что... Или там Абрамовича, то, что у него у одного яхта больше, чем у другого.
Никто не осуждает, вы полагаете?
Я думаю, что... вот знаете...
Вот осудить у нас как раз специалистов, знаете,
да,
много.
У нас... У меня ситуация одна была с одним из депутатов Государственной Думы, очень богатым, и который и сейчас депутат тоже. Тоже на встрече в одном очень депрессивном городе он сказал, когда у него спросили, что же он любит больше всего есть, он говорит, я очень люблю есть живых королевских креветок, которые варятся на солодовом скотче.
Молодец.
И мы думали, что нас прибьют тут же, просто прямо растерзают. Но никто ничего не понял. Не поняли, что такое королевские креветки и что такое скотч.
Но если бы потом, после этого, к каждому из собравшихся подошли и сказали, вы слышали, что он сказал?
Да.
Подчеркнуть, выделить. И тогда все, конечно.
Вот я говорю, есть определенная разница в представлении, да, людей о том, как нужно правильно жить. Наверное, не нужно показывать нищему народу, насколько ты богат, состоятелен и успешен.
Вот.
Но это еще и особенность внутренней культуры.
Понимаете? Но требовать этого можно?
Требовать можно. Не случайно об этом появляются сейчас сообщения в СМИ. Не случайно, как это в армии говорят, чилимы отвешивают сейчас всем этим богатеям, да, которые находятся в государственной власти, для того, чтобы они так себя не вели. Но это все равно будет продолжаться.
Смотрите, какая штука. Вот мы до этого пытались 10-15 минут назад, я вас спрашивал, а чем это все закончится? Либо там выберут специально обученного человека, который будет разговаривать с людьми, либо что-то еще. Но мы предположили, вы предположили, mm-hmm. что это будет специально обученный человек. А так вот с этими-то людьми, которым все время пытаются в каждую строчку поставить лейка, у тебя не те слишком дорогие часы, у тебя слишком дорогая свадьба, вот это чем закончится? Они перестанут это показывать?
Я думаю, что это, скорее всего, приведет к каким-то правилам внутреннего, значит, поведения. Да, то есть, как должен вести себя чиновник, если сложатся окончательно сословия наши, да, чиновники, народ, глубинный народ, да, значит, глубоко погруженные люди и так далее. Тогда будут, наверное, некие правила, которые, значит, и аристократию будут учить. Да, ручки прижимать за столом,
в общем, вот
часы
тот...
одевать попроще.
Мы же начали с Суркова, когда он говорил о том, что у нас народ, в том числе глубинный народ, им нужен правитель. Так вот, обычно глубинный народ, кстати, тут спрашивают, вы там у себя в партии глубинного народа понимаете, что если посадят половину Совета Федерации, то как раз ваша партия аплодировать должна?
Так, скорее всего, и будет. Дело в том, что, ну, как вам сказать, вообще-то и оппоненты должны аплодировать, потому что есть такое понятие, любая партия существует в борьбе за власть. Иначе это не партии, иначе это что угодно, не знаю, сообщество по интересам и
так далее. В общем, когда половину Совета Федерации посадят, всегда должна найтись партия, которая будет аплодировать.
Если все партии, кроме одной, посадят, значит, эта партия должна аплодироваться. Она выиграла будущие выборы и стала самой главной
правящей. Но вопрос немножко про другое. Почему этот правитель не укажет им, мол, сними часы? Мол, не надо закатывать свадьбу.
Вы знаете, для этого должно все равно созреть некая потребность, да, потому что для большинства людей миллион рублей или 100 миллионов рублей разницы никакой. Ни 100 миллионов не держали. И часы золотые, они не золотые. Если человеку не сказать, что такое, что это какой-нибудь Брегье, да, за 150 тысяч долларов, да он и не посчитает, что такое 150 тысяч.
Нет, ему уже скажут, найдутся люди.
Вот ситуация такова, что потребности в том, чтобы не раздражать и всем жить бедно, ну, пока что она не сформирована.
Но если есть потребность раздражать, до чего она может довести?
Ну, это будет просто рано или поздно, если будет демонстрация богатства на уровне чужой бедности, недоедания или каких-то проблем, это приводит к социальному взрыву всегда.
Устойчивость Рунета. Мы про клишеса начали, давайте продолжать говорить про клишеса. Вчера как раз в первом чтении депутаты приняли этот закон, уже и Кудрин его критикует. Уже и с правительством-то было все неоднозначно. Там чуть ли не ночью, говорят, правительство все-таки согласилось дать положительный отзыв на законопроект. Уже Жириновский требует от Лугового каких-то действий, отказаться от авторства в документе. И вроде как получается, что никто не хочет, а документ продолжает движение. У этого есть объяснение?
Ну, я думаю, что у наших светлых умов, которые занимаются законотворчеством и защитой нашего информационного пространства, есть некая модель, как можно защититься, значит, от отключения об интернете, которое, по их мнению, 100% состоится. Да, я не понимаю, почему, правда, потому что...
А вы думаю, верите, что они могут так думать?
Я думаю, что да. Значит, и создать некую свою реальность, да, собственный интернет, в котором все будет правильно, идеологически выверено и патриотично. Я думаю, кстати, Запад максимально не заинтересован в отключении от интернета России.
Ну, а как иначе они будут доставлять к нам заразу
абсолютно
всякую?
Абсолютно точно. Всякую заразу, порнографию и, да, всякую чуждую нам культуру. Вот. И поэтому это все некая выдуманная вещь. С другой стороны, мы понимаем, что этот проект, если его осметить, он будет очень дорогим. Это нужно строить мощнейшие дата-центры, это нужно создавать собственную систему. Кстати, одного точного попадания в этот дата-центр, да, приведет к тому, что интернета в России
будет
не будет
такой
уже
устойчивый,
иного.
Да. Но так для чего они принимают этот закон? Они действительно хотят отрезать нас от всего
мира? Есть лоббисты, есть люди, которые по идеологическим соображениям считают, что так важнее. Да, и вот в Китае как классно все придумано. Хотя в Китае работают прокси-серверы, в Китае свободно совершенно можно через всякие торы и так далее выйти спокойненько в мировую сеть, и никто обычно сильно этим не заморачивается.
Не, ну тут смотрите, когда начали обсуждать, когда начали задавать вопросы депутатам, которые инициируют эти законы, люди, которые хоть что-то понимают в интернете, начали эти ответы комментировать, да. И из этого у человека со стороны складывается впечатление, что нам проталкивают закон, в котором что-то, что к реальности не имеет вообще никакого отношения. А такое может быть?
Ну, в самом деле может быть, да. То есть ситуация такова, что себя хотят обезопасить. Вот есть какие-то люди, которые, я верю, что они идеологически считают, что это верно, что вокруг действительно враги, что враги нас хотят уничтожить любым способом, лишив нас там свифта, лишив нас интернета, отключив воду, газ, значит, если не купим лотерейные билеты. Соответственно, предпринимаются некие шаги, которые в будущем должны сделать абсолютно самобытное государство, замкнутое, покрытое куполом, да, Российская Федерация, в которой, значит, все живут по собственным правилам, собственным интернетом.
Так они же его сделают тогда,
да,
получается.
Не сделают.
Да почему же нет?
В нашей стране, в нашем мире это сделать невозможно.
Принимается закон, под него выделяется финансирование, тем более, что инициаторы говорят, что оно уже выделено.
Сколько людей счастливо под получение этого финансирования? От создания работы.
А глубинный народ получит свои два сайта.
Да, которые совершенно невозможно
реализовать. И будет пользоваться этими двумя сайтами и
вот успокоиться. Я говорю, что я с удовольствием бы придумывал каждую неделю бы по новой идее, защищающей наше государство, если бы мне по это дело выделяли, ну, по 2 миллиарда рублей, да, и делился бы еще и с окружающими.
Ой, да ладно, 12 национальных проектов берите сразу на 25 триллионов.
Такое. Ну, знаете, я думаю, что там сейчас на пушечный выстрел не подойдешь, там уже все редуты построены под эти 27 триллионов рублей.
45-й спрашивает, вот только что стало известно, что, ну, Матвиенко сама об этом сказала, что она не будет присутствовать во время оглашения федерального послания президента Федеральному собранию 20 числа и уедет в командировку. Ну, мы же обычно в подобного рода вещах ищем какие-то знаки. Так всегда было и, как кажется, теперь остается. 45-й спрашивает, это что, грядущая отставка или что-то другое?
Ну, обычно в определенные моменты, если какая-то очень серьезная международная встреча, то такие вещи допускаются. То есть для этого нужно разрешение.
То есть, возможно, она просто поедет в командировку.
Да, есть. Для этого нужно иметь соответствующее разрешение. Разрешение от администрации президента. И, соответственно, она может ехать на все четыре стороны в любые командировки, которые ей необходимы.
Еще хотел спросить вас, совсем немного времени у нас остается. Вчера все обсуждали вот этот новый поворот, когда певец Маршал разговаривал с Дудем в интернете в рамках большого интервью. И если прежде мы чаще сталкивались с историей поросенок, по-моему, который все время хотел свалить, вот, а теперь уже Маршал говорит, если тебе здесь что-то не нравится, вали отсюда. Живи в другой. Это какой-то новый поворот?
Не, ну почему? У нас давно уже история по поводу того, что надо валить, и вопрос, куда или кого.
Нет, одно дело, когда ты говоришь, я хочу валить, другое дело, когда тебе начинают указывать, не нравится, вали.
Вы знаете, это давнишняя история, если вы помните, и в начале 2000-х годов, когда кто-то уезжал, ему вслед говорили, ну и пусть себе идет на все четыре стороны, не сильно-то нужен, да? К большому сожалению, этот тренд имеет продолжение. Если раньше мы это слышали из уст первых лиц государства, то сейчас этот тренд опустился вниз. Это плохой тренд.
Почему?
Потому что надо своих людей ценить. И, да, создавать условия для того, чтобы они не хотели отсюда валить, а хотели жить в этом государстве.
Не, подождите, если человеку не нравится, как все здесь устроено, а какая от него польза-то?
Ну,
я понимаю Маршала такого... именно так. Он говорит, тебе не нравится Путин? Пожалуйста, ищи другого начальника.
Если человек действует в рамках закона, не нарушая никаких законов, то он может делать все, что угодно, хоть с голым задом ходить по, значит, улицам, если он считает, что это улучшит, да улучшит прекрасно.
С голым задом нельзя, это может повлиять плохо на наших детей.
Значит,
у нас много законов
одетым,
уже.
Да, одетым специальным образом, да, чтобы радовать окружающее население. Значит, поэтому, если человек не наносит ущерба, государству не нарушает действующие законы и уголовный кодекс, то он может жить так, как ему вздумается на территории нашего государства, как и на территории любого другого государства. Я могу сказать, что не надо запрещать людям уезжать, но и не надо гнать в зашей, если это не преступник или не человек, который хочет разрушить до основы нашего конституционного строя, нарушая законы, которые у нас приняты.
Смотрите, ваш будущий коллега по этой самой партии, Константин 692, он продолжает по этому поводу, но я сейчас про другое. Он говорит, смотрите, ведь какая штука, они могут не запрещать, но они запрещают. А пусть они будут богатыми, пишет он, возвращаясь про вот это вот, но пусть они не мешают мне обогащаться и не лезут в мою жизнь,
вот это...
не пытаются организовать мой интернет.
Вот это вот трагедия как раз нашего времени, да, то есть мы принимаем бесконечное количество законов, которые невозможно исполнить. Жестокость российского законодательства, значит, компенсируется необязательностью исполнения этих законов. Если есть возможность еще освоить финансовые ресурсы, то такие законы вообще просто прекрасны. Есть заинтересанты, эти интересанты бьются за такие законы, получают эти ресурсы, осваивают эти ресурсы. И они удовлетворены тем, что они живут в этом государстве.
Так а Константин-то 692-му что делать? Они-то, да, а ему?
Ну, а мы как живем, так и живем.
Хорошо, тогда 404-й возвращает нас к этой истории. Тебе здесь не нравится, поэтому... Mm-hmm. То есть, либо пусть тебе нравится здесь, либо не нравится, тогда там. А если человек не любит, не ценит страну и народ, почему страна и народ должны его ценить, пишет 404-й?
Хорошо. Дело в том, что люди, которые, значит, любят пить по утрам чай, вечером 200 грамм водки, а посредине дня есть борщ... это является, значит, обязательным условием существования в этой стране, то, наверное, всем остальным стоит эту страну покинуть. Если же допускается...
Нет, пусть они у себя дома молча.
Есть оливье, да, пить какие-то другие напитки или, например, не употреблять алкоголь, то это вот как раз о разнотравье мнений речь и идет.
Но это же не наш случай. Вы же знаете наши противоречия между пешеходами и автомобилистами, между жителями Москвы и жителями регионов.
Вот я среди моих друзей есть бесконечное количество людей, которым не нравится Медведев, Путин, да, Жириновский, я не нравлюсь, хотя, значит, они меня постоянно воспитывают, да, значит, это не значит, что они не живут в этой стране или собираются отсюда уезжать. Нет, некоторые собираются. Некоторые собираются, сколько их знаю, там, 50 лет, они собираются разводиться со своими женами, находить красавиц, уезжать за границу, жить в других местах и открывать Марс. Но они вот живут в таком, это способ жизни их. Но никто их отсюда из страны не гонит. Ни одного человека, которому не нравится Путин, за то, что не нравится Путин, не посадили. Вот, не нравится, делай другую страну. И я отчасти это же делаю. То, что мне не нравится, я об этом говорю у вас значит, радио, говорю на телевидении, пишу об этом статьи, получаю за это по шее регулярно, да, от своих коллег, которые считают, что я же должен жить в других правилах, да, но я живу и какими-то маленькими фрагментами меняю этот мир. Я, по крайней мере, надеюсь на это.
Николай пишет, я обычно так отвечаю, если заходят споры на эту тему, я говорю такому человеку, кстати, маршалу вот так сказать нельзя. Вы при Ельцине жили, и он вам нравился, нет, еще же вы до сих пор сидите здесь и не уехали тогда. Потому что маршал, как известно, жил тогда за пределами Российской Федерации, хотя, наверное, при Ельцине-то уже тоже жил здесь. Но все-таки, возвращаясь к этой истории, когда люди вместо того, чтобы сосуществовать, пытаются учить друг друга.
Не только учить. Вы знаете, это началось, знаете, во времена Суркова, если уж говорить. Даже, может быть, вот в те, в начале 2000-х, когда появились наши, не наши, свои, чужие, когда мир начали разделять на правильных и неправильных, своих и не своих. Общество должно быть, находиться все равно в неком паритете, в разнотравии. Общество в состоянии любое определить тех, кто выходит за рамки этого общества. Радикальных представителей самых различных религий, радикальных представителей, я не знаю, какого-то искусства, которое, пардон, яйца себе к Красной площади прибивают. Это, заметьте, никто не бросился на Красную площадь после этой акции повторять эту историю. Да?
Но лучше бы это запретить.
Ну, ситуация такова, что даже решили, что хватило ума не запрещать это. Хотя можно было бы выделить ресурсы и создать специальную площадь, куда можно приходить и прибивать все, что угодно, значит, к ней. Да, ресурсы нужно выделить серьезные.
Все-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили с самого начала, в течение всего этого часа, по большому счету, ведь у нас есть два пути. Наш собственный, о котором пишет и Сурков в своего рода, или путь, как у всех. Или нет, у нас, знаете, другой выбор?
Нет, вы знаете, я думаю, что, конечно же, в каждой стране есть свои национальные особенности, религиозные особенности, свои культурные ценности, на которые опираются. В каждой стране есть. И все-таки мы состоим из большого количества самых различных народов, национальностей, этносов, которые привносят определенный колорит нашей стране. Бесспорно, наша страна выделяется из состава других стран какими-то своими особенностями. Пьяные медведи, которые гуляют, да, по, вот только что встретил парочку в ушанках с балалайками,
это
вот
да.
Когда сюда к вам шел.
Ну, значит, в других городах они реально уже пришли.
Да, вот, но тем не менее, существуют общие человеческие ценности и общие правила развития, которые позволяют быть в общей культурной среде планеты Земля. И я думаю, что Россию не стоит из этого исключать.
Но то, что сейчас происходит, ведь пытается исключить Россию?
Да, пытаются исключить, и я думаю, что это не получится.
Сделайте...
Деньги освоить получится, исключить не получится.
Они будут делать эту попытку или они все-таки осваивают деньги?
Я думаю, что осваивают деньги. И, ну, вы понимаете, она технически невозможна. При нынешнем развитии технологий, интернета и всего остального технически невозможно, ну, можно отключить, да, вот просто. Но это значит лишить наше общество развития. Потому что интернет является одним из основных каналов развития сейчас человечества. Цифровая экономика. Экономика во многом основана на нем.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.